ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 Книга Кришны, Верховная Личность Бога, глава 81. Господь Кришна благословляет Брахмана Судаму. Эта книга — это пересказ 10-й песни Шримад Бхагаватам Шри Прабхупады. Свободный пересказ. Шри Прабхупада пересказывает те события, которые описывались в 10-й песне. Игорь Кришны описывается здесь. Непосредственно. Десятая песня представляет лицо Господа. Улыбающееся лицо Господа. И Шукадева Госвами описывает их вкратце шлоками. И это требует также разъяснений, комментарий. Здесь вот все это вместе переискание существует. Вместе с комментарием Прабхупады, с разъяснением и. Также продолжаются эти события истории игры описываться. Глава 81 называется «Господь Кришна благословляет Брахмана Судаму». Господь Кришна — Верховная Личность Бога и сверхдуша всех живых существ, знает сердце каждого. Он особенно благоволит преданным ему брахманам. Господа Кришну также называют Брахманни Дева, тот, кому поклоняются брахманы. Из этого следует, что преданный, который вручил себя Верховной Личности Бога, уже достиг положения брахмана. Не став брахманом, нельзя приблизиться к Верховному Брахману, Господу Кришне. Господь особенно заботится о том, чтобы избавить своих преданных от невзгод. Он единственное прибежище для всех чистых преданных. Значит, здесь сразу в этом сансе Прабхупада говорит, что Господь Кришна — Верховная Личность Бога. И что еще, кроме этого? Как вы понимаете? Личность Бога означает, что он существует индивидуально. Личность. Личность человека. Это обозначает, что у него есть индивидуальность, личная жизнь какая-то.
Личное мнение, личные чувства, которыми он пользуется. Так, и здесь личность Бога, значит, также аналогичная. У него есть свои личные чувства, личное бытие, личное мнение, личная жизнь есть у Бога. И таким образом есть отличие одной личности от другой личности. Обязательно. Иначе мы не назовем, что это личность. Личность — это что-то особенное, индивидуальное. Феноменальное, так скажем. Неповторимое. Также каждый из нас является тоже личностью. И личность характеризуется по-разному. Собственно, она неописуема, но по некоторым признакам мы говорим так, что личность — это тот, кто обладает чувствами. Уже можно вот сказать, что это личность. И что это за чувства? Ну, есть разные чувства. В целом, если так классифицировать, несколько научно, да, сухо, то есть два типа чувств. Есть чувства для восприятия, ну как, глаза, слух, восприятие. Сознание тоже восприятие. Обоняние, вкус – это для восприятия мира. Их называют вратами, выходами в этот мир. Через чувства мы наблюдаем, воспринимаем, выходим за какой-то добычей. Добычей в форме каких-то форм, запахов, ну, то, чем мы наслаждаться должны, чувства. Эта добыча находится вне. Мы наблюдаем, принимаем внутрь. Так входит эта добыча в этот город тела с девятью вратами. такая аналогия дается, образная, личность. Кроме воспринимающих чувств, недостаточно еще быть личностью, если мы только что-то воспринимаем. Личность обязательно как-то отреагирует, ответит, есть чувство ответа. 5 чувств восприятия и 5 чувств деятельности, ответа на то, что мы воспринимаем. Это руки, как деятельные органы чувств, мы отвечаем. Ноги, речь, чаще всего мы речью пользуемся, но все остальные органы деятельности тоже помогают нам. Чтобы что-то сказать, мы пользуемся ногами, подойти нужно туда. Так. Чтобы что-то сделать, нужно непосредственно приблизиться к объекту. Руки, ноги, руки для того, чтобы взять, обрести. Речь, чтобы убедить в том, что это вот мне принадлежит или тебе принадлежит. Люди спорят только об этом. Анус, гениталии тоже деятельные органы чувств. Вот есть 5 органов восприятия, 5 органов деятельности. И вот так личность взаимодействует, живет. Воспринимает, отвечает, воспринимает, отвечает. И в этом обмене оно ищет счастье. Это так, вот такое, значит, логическое, сухое пояснение к этому. Но здесь еще говорится другое. Господь Кришна Верховная Личность Бога. Значит, у него есть чувство восприятия, чувство ответа. Но не такие, как у нас, конечно. У него безграничные. Поэтому и сверхдуша всех живых существ одновременно. Он является личностью и пребывает в сердце каждого живого существа. Это присуще только ему, способность проникать всюду. Этим отличается джива-татва от вишну-татвы. Джива-татва пронизывает тело данное. Тела бывают разные, и Вселенная тоже тело. Есть существа, которые могут пронизывать больше, чем вот мы находимся в этом теле. Маленькие насекомые, там тоже джива-татва пронизывает то маленькое тело. За пределы выйти не может, только через органы чувств. Но пронизывает тело. То есть я это тело, он думает. Слон – большое животное. Душа его пронизывает большое тело. И до каких пределов может душа пронизывать пространство и время? Есть предел. У джива-татвы она ограничена. У вишну-татвы предела нет. Может пронизывать безграничные пространства и во времени. Нет границ, не существует. Она же источник пространства и времени, и всего остального. Всех живых существ. Господь Кришна долго разговаривал с Судамой Випрой о том, как они вместе жили в доме духовного учителя. Затем, чтобы получить еще больше удовольствия от общения со старым другом, Господь Кришна спросил: «Дорогой друг, а ты принес мне что-нибудь? Может быть, твоя жена передала для меня что-то вкусное?» Спрашивая об этом, Господь Кришна улыбался и смотрел на своего друга с большой любовью. «Друг мой», — продолжал он, — «я уверен, что ты принес мне из дому какой-нибудь подарок». Вот интересно, Кришна, он ждет подарка отсюда. Кришна — Верховная Личность Бога, живет в дварах, у него 16 тысяч там дворцов. Богатства несметные в Двараке. Богатства полубогов все там были вообще, больше даже. Брама Судама нищий. Собственно, жена послала его за тем, чтобы как-то решить экономические проблемы. Сам он не был заинтересован в каком-то материальном благополучии, был очень возвышенной душой. Но жена, видя, как страдает муж от голода и вся семья, она сказала: «Ну, Кришна же твой друг, ты учились вместе в школе, с Нанипани Муни. А он — Верховная Личность Бога, здесь на земле все его знают, настоящее положение, и ему принадлежат все богатства, а вы друзья. Просто приди к нему, он сразу увидит твое положение и поможет тебе». Бхагавад-гите Кришна говорит об этом. Он говорит, что есть 4 категории людей, которые обращаются к нему. И 4, которые никогда к нему не обращаются. Одна из категорий — это нуждающиеся в деньгах. Они могут обратиться к Богу. Другая категория, они могут страдать, болеть. Третья категория, любопытство может привести их к Богу. И четвертая категория, люди, ищущие истину. И вот жена брахмана сказала от страдания, от нужды, послала его к Кришне. Что все слышали на земле, что о подвигах Кришны, о его 16 тысячах жен, о его городе Дварке, который он возвел за одну ночь, город возвел на море. Все это знали люди того времени, несколько тысячелетий назад это было. То есть он присутствовал на планете здесь, регулярно приходит. Но для нас это очень редко считается для людей. Раз в день брахмы только. Раз в день брахмы, сколько это получается? Раз в 8 миллионов 400 тысяч? Нет. 6. Ну сколько? 4 миллиарда, ты думаешь? Раз в 4 миллиарда лет?
Редко. Редко. 320 тысяч лет.
Да, Нина Павловна не оставила нам никакой надежды совершенно. 4 миллиарда еще 320 тысяч лет. Это немного по сравнению с тем, что 4 миллиарда. Но вот в такие периоды Кришна приходит сам. В другие времена приходят аватары, уполномоченные. То есть, конечно, многие приходят. Но сам он приходит вот раз в день брахмы. Но в нашем понятии, значит, получается, очень недавно, только что, 5000 лет всего назад, был вот здесь на Земле. Есть деревья, которым 5000 лет здесь, на планете. Они еще были свидетелями той атмосферы. Итак, Кришна очень богат, Судама очень беден. Он пришел только для того, чтобы увидеть его, воспользовался тем, что жена его отправила. Но думал, я ничего не буду просить, я же так испорчу дружеские отношения. Дорожил дружбой. Он не страдал от нищеты, потому что был в брахмане, погружен в брахман. И вот Кришна говорит, среди прочего, что когда уже Судама вошел во дворец Господа Кришны, во дворце этом, в каждом дворце Кришны, кто входил, не чувствовал ни старости, ни болезни, никаких тревог, ни усталости. Во дворце была атмосфера Вайкунтхи. Нужно научиться строить такие дворцы. Умеете, нет? Но если вы установите там алтарь, что-то подобное у вас получится. Может быть, не такой будет дворец, как у Господа Кришны, но если вы там будете служить Кришне в своем доме, доме может распространиться совсем другая атмосфера. И каждый, кто войдет в такой дом, почувствует ее. Скажет, здесь как-то все по-другому. Здесь нет зависти в этом доме. Знаете, что когда гости приходят в обычный дом, то гостям завидуют, и гости завидуют хозяину. Обычно хозяин хочет похвастаться своим домом, что когда приглашает. Видите, у меня вот такая мебель, такие комнаты, это я сам все спроектировал. Там у меня гараж, там у меня баня. Они богатые, они любят показывать все эти вещи. А гость приходит и завидует. Боже мой, действительно такая баня, такой гараж. 3 этажа, боже мой. А сам улыбается, говорит, да, как здорово, молодец. В любом доме есть зависть, поймите, если этот дом не принадлежит Кришне. Это называется греха-метха жизнь. Грехастха семья, где в доме Бог присутствует. А греха-метха означает, там зависть присутствует. Тогда я тут Бог в этом доме, мой дом. Это от зависти все. В таком доме поселяется всегда какое-то несчастье. И так, когда Брахма Судама вошел в такой дворец, Господь Кришна узнал его еще издали, стал обнимать его, радоваться, все богини процветания вокруг, там, слуги удивились, что это за человек такой, нищий, худой, в старых одеждах, запыленных дорогой. Кришна его обнимает, усаживает на свое место, омывает ему стопы, все ему предлагает, угощение, никакой зависти. Кто же такой? Видимо, какая-то великая душа, все догадались. Кришна принимает так очень великих душ, очень близких. Начинают разговаривать, вспоминать детство, вспоминать свою дружбу детства, как они учились в школе Сандипани Муни, как они служили ему, как получили благословение от него на великие дела. Ну и в конце концов здесь вот Кришна говорит, ну ты же не с пустыми руками пришел ко мне. А Кришна сверхдуша в каждом сердце. Он знает, что сюда мы випры, шаром покати дома. На счету в банке ни копейки нет, все аннулировано. Тогда банков не было, но что-то было подобное. Не было ничего. Этот рис он принес плющенный в подарок, занял у соседей. Но даже еды не было дома вообще в то время. Почему жена уже послала его к Кришне? Что дело было серьезное, на выживание. То есть иногда мы видим, что человек честно прожить не может. Он просто умрет, если будет честно жить. Так случается. Поэтому люди говорят, ну не умирать же. Придется что-то стащить, кого-то обмануть или что сделать. Да, а что вы думаете, это не шутка. Времена бывают такие. В 90-х годах мы в поезде одном проповедовали в плацкарте. Мы там просто сидели в своем кружке и читали Бхагавадгиту, там пели киртан, плацкарт. Мы всегда так делали. И люди, конечно, слышали все. Там много было людей. И 90-е годы, там перестройка, рухнула экономика, сокращение людей по штату, люди безработица, представьте, не могут выжить, денег нет. В магазинах тоже перебои с продуктами, в общем, в стране такой вот хаос. И мы говорили о законе кармы, что грех это очень плохо. Увидели Господа или почувствовали присутствие каким-то образом внутри. Затем это остается в состоянии смаранам. Само экстатическое чувство может быть недолгим. Но память сохраняется крепкая пожизненно, и она еще смаранам углубляется. Это подобно, как вот семечко маленькое бросаете, а потом оно начинает расти. Смаранам. Заполняет все. Вот так случилось с Судама Випра. Он увидел Господа Кришну, пообщался с ним, и когда возвращался, он впал в это состояние смаранам. И находился в духовном блаженстве. И думал просто о радушии Кришны. И был очень счастлив. Браман думал, какая радость встретиться с Господом Кришной, который так предан браманам. Он великий почитатель браманической культуры. Он сам верховный браман. И тем не менее он всегда чтит браманов. Он так благоволит браманам, что прижал к своей груди меня, бедняка брамана, хотя он не обнимает никого, кроме богини процветания. Какое может быть сравнение между мной, бедняком, и грешником, и Верховным Господом Кришной, единственным прибежищем богини процветания? Тем не менее, считая меня браманом, он сердечно обнял меня своими божественными руками. Господь Кришна был так добр ко мне, что позволил мне сидеть на ложе богини процветание. Он отнесся ко мне как к родному брату. Смогу ли я когда-нибудь оценить, скольким обязан ему? Когда я почувствовал усталость, сама богиня процветания, Шримати Рукмини Деви, стала обмахивать меня опахалом, невзирая на то, что она первая царица Господа Кришны, Верховного Господа. Верховный Господь служил мне, потому что он высоко чтит браманов. Он растирал мне ноги и сам кормил меня. Можно сказать, что он поклонялся мне. Все обитатели Вселенной поклоняются лотосным стопам Господа Кришны. Чтобы вознестись на райские планеты, получить освобождение, обрести всевозможные материальные блага или достичь совершенства мистической йоги. Однако Господь так милостив ко мне, что Он не дал мне ни гроша. Он знал, что я беден, и, получив деньги, могу возгордиться. Тогда, опьяненный материальным богатством, я могу забыть о Господе. Вот о чем думал Браман Судама. Благодарил судьбу, что Господь Кришна не дал ему никаких богатств. Брахмасудам был прав. Обычно человек, который очень беден, молит Господа о достатке. Но стоит ему разбогатеть, как он тут же забывает, скольким обязан Господу. Поэтому Господь не дает богатства преданному, пока не испытает и его как следует. Если начинающий преданный искренне служит Господу и в то же время жаждет материальных благ, Господь не торопится дать их ему. Размышляя таким образом, ученый Брахман наконец добрался до своего дома. Однако он увидел поразительные перемены. На месте его хижины стояли великолепные дворцы из драгоценных камней, сверкавших, как солнце, луна или пламя. Между дворцами были разбиты прекрасные парки, где гуляли нарядно одетые женщины и мужчины. Парков было много, были озера, покрытые лотосами и лилиями, стая птиц с ярким разноцветным оперением. Увидев эти чудесные перемены, Брахман подумал: «Неужели все это происходит наяву? Правда ли это мой дом? Если это действительно то место, где я жил, то как оно могло столь удивительно перемениться?» Тем временем, чтобы поприветствовать Судаму, к нему в сопровождении музыкантов подошли несколько мужчин и женщин, прекрасных, как полубоги. Все они мелодично пели. Жена Брахмана была очень счастлива, услышав о возвращении мужа, и поспешила к нему из дворца. Она была так красива, что казалось, будто сама богиня процветания вышла ему навстречу. Когда она увидела мужа, из ее глаз полились слезы радости. К горлу подступил комок, и она не могла выговорить ни слова. От охватившего восторга она только закрыла глаза. Переполняемая любовью и нежностью, жена Брахмана низко склонилась перед мужем и мысленно обняла его. На ней было золотое ожерелье и много других украшений. Окруженная служанками, она была похожа на жену полубога, только что сошедшую с воздушного корабля. Пораженный красотой жены, довольный Брахман, не говоря ни слова, вступил вместе с ней во дворец. А здесь пока мы остановимся. Тут еще история продолжается. Вот так преобразилась жизнь Судама Випры. От одного посещения Двараки. Будут ли у нас вопросы в эфире?
Хари Кришна, дорогой Гурудев, мои поклоны. Вопрос. Шримад Бхагаватам говорится, что Деваки и Яшода одна личность, а также, что Деваки сообщит Ананда Виграха. Смогли бы вы разъяснить это?
Еще раз вопрос.
Деваки и Яшода одна личность. Также в Шримад Бхагаватам говорится, что Деваки это сообщит Ананда Виграха. Смогли бы вы разъяснить это?
Где говорится, что Деваки и Яшода одна личность?
Шримад Бхагаватам.
Ачинтья пхеда пхеда татва, я не думаю, что это одна и та же прям личность. Имеется в виду другое. Что изначальная мать Господа Кришны Яшода, остальные ее экспансии. В этом смысле. Остальные ее экспансии.
Дальше. Сатья Парайна Дас. Дорогой Гуру Махарадж, Шримад Бхагаватам говорится, что Юдхиштхира решил вернуться к Богу после ухода Кришны. Но ведь вместо себя Кришна оставил Шримад Бхагаватам. Получается, что Кришна не ушел, ведь Шримад Бхагаватам не отличен от Кришны. Почему тогда Юдхиштхира и другие пандавы ушли?
Ачинтья пхеда пхеда татва. Это те же все вопросы в этой области. Есть единство, есть различия. Например, мы можем слышать о Кришне. Это такое же восприятие, как и видеть. И все же преданный хочет видеть Господа также. То есть полнота чувств. Та чинтя пхеда пхеда татва. Несомненно, что Господь присутствует в имени, это имя не отлично от него. Пища, предложенная ему, не отлично от него. Все является его энергией, он повсюду. Но все же преданный может, видя все это, еще острее чувствовать разлуку. Кто-то хочет видеть непосредственно его форму, непосредственно вот именно. Поэтому есть и единство в этом, и есть различие в этом. Как, например, Рагунат Дас Госвами, он поклонялся Шалграма Шили, очень большой, примерно вот такого размера. Но это камень, форма камня, круглая. Но чем больше он поклонялся Шалграма Шили, это что? Уже божество, установленное, этот камень священный, изначально. Его можно найти на Кали Гандхаке и уже сразу поклоняться, без всяких церемоний. Чем больше он ему поклонялся, тем больше он испытывал острую потребность видеть его форму, чтобы одевать, украшать, видеть его глаза этой формы, руки и так далее. И в конце концов он настолько вот был погружен в это желание сильной разлуки, что он хотел видеть его форму, что эта Шалграма Шила за одну ночь развернулась из самопроявленной формы во Вриндаване Тарадхараман, божество. На спине видно у него это вот эти две раковины, раскрытые камни. Она проявилась сама по себе, что преданный очень хочет видеть его форму. Хотя сама Шалграма Шила уже не отлична от Бога. Вот такая интересная психология.
Валин Синталкино. Гуру Махарадж, с параматмой у каждого живого существа индивидуальное отношение? Или она ко всем относится одинаково, и в этих отношениях нет разнообразия?
Индивидуально нет разнообразия? Это противоречие какое-то? Индивидуально она общается с каждым. Так, и почему нет разнообразия?
Это он так вопрос задает, что у каждого живого существа индивидуальное отношение. Или она ко всем относится одинаково?
Она беспристрастно относится ко всем. Одинаково. Она не проявляет себя как индивидуальность в полном смысле слова параматма. Да, вот мы когда-то, помню, спорили с преданными, к какому аспекту отнести параматму, сверхдушу. К личности или к безличному аспекту. И кто-то говорил, значит, что, конечно же, это личность, только личность. Кто-то говорил, нет, это еще не проявлена личность, скорее всего, это что-то еще имперсональное, потому что она равна ко всем относится. И мы не могли, как бы, сделать вывод, пока не обратились к духовному учителю. Так к какому же аспекту относится, к Брахману или к Бхагавану, параматма? Он сказал, промежуточный. Вот так вот. Это параматма, все души. Она лично знает вас, но вы лично ее не знаете. Но она лично знает вас, все ваши желания. Но вы лично ее не знаете. Лично, когда вы знаете, это уже Бхагаван. Вы достигаете осознания Бхагавана. Поэтому для вас она имперсональна. Вы не знаете ее. Она не проявляет никаких желаний, собственно говоря. Она реагирует только на ваши поступки и желания. О своих желаниях ничего не говорит. Вы хотите сделать грех, она скажет, как совесть, да, вы почувствуете, что это плохо. Просто оценит то, что вы хотите делать. Все. Но если вы настаиваете на этом, она дает санкцию. Делает. И с сильным беспокойством ума и волнением вы совершаете грех первый. Как против своей воли, но делаете это. Против воли параматмы. Потом это становится вашим правилом. Сердуша принимает это как стандарт вашей жизни, раз вы хотите так жить. И совесть отодвигается дальше чуть-чуть. Она все равно где-то есть. Но уже дальше. Так ведет себя сердуша, уступает вам, вашим желаниям. Но чтобы вас вернуть от греха к Богу снова, есть закон кармы, и вы отвечаете за свои поступки, таким образом учитесь. Больше не настаивать на своих каких-то эгоистических желаниях. И, значит, Параматма постепенно таким образом нас может вести к личности, к осознанию личности в сердце. Оказывается, у него есть желание по отношению к нам освободить нас вообще от материального существования, а не выполнять постоянно эти материальные наши прихоти. Сверхдуша.
На каком этапе духовного развития качество зависти уходит?
На каком этапе духовного развития зависть уходит? Ну, на уровне премы зависть уходит. На уровне премы зависть уходит. Можно сказать и по-другому. Можно сказать, что зависть уходит уже можно так сказать, когда вы ее контролируете. Она есть, но вы ее контролируете, как будто ее и нет. Вы с ней справляетесь. Уже можно сказать, что зависть ушла. У вас достаточно силы с ней справляться. Вы не произносите слов от зависти. Вы ничего не делаете от зависти. Значит, фактически ее нет. Но в сердце можете ее чувствовать. Она еще может присутствовать. Но вы достаточно сильны, чтобы контролировать.
Каким образом в современном мире богатым людям лучше использовать свои богатства?
Как лучше использовать богатство? Самое лучшее использовать богатство – это использовать их для распространения духовного знания в мире людей. Это самое лучшее применение богатства. Для своего духовного развития и духовного развития людей. Подумайте об этом.
Руслан Галямов. Что нужно для того, чтобы поклоняться Божеству Джаганнатху?
Нужно иметь посвящение для этого. Поклоняться Божеству, нужно иметь посвящение. Остальное все очень просто. Там есть простые правила, которые можно изучить. Правила поклонения. Следовать правилам поклонения. Через какое-то время, немалое время, Божество войдет в ваше сердце.
Вопрос от Ильи Афанасьева. Харе Кришна, примите мои нижайшие поклоны, Гурудев. Спасибо за лекцию. Судама Мипра был нищим, потому что как-то пообедал, не поделившись с Кришной, или это его карма?
Ну, так это одно и то же. Карма, конечно же. Судьба была у него такая, да. Это связано с историей его детства, когда он съел запасы риса. И Кришна остался голодным, не поделился с ним. Так случилось, когда они были детьми. И Кришна ему не напоминал никогда об этом. Кришна, он не будет вам напоминать о ваших недостатках. Для этого есть другие. Это Майя будет делать, не знаю, там кто-то еще, ваши недоброжелатели это будут делать. А он выше доброжелатель, он не помнит никаких таких вещей, забывает. Все грехи, которые мы совершаем, он забывает. Мы к нему обращаемся, никогда не напомнит об этом. Как будто ничего этого не было. Это Кришна. Богиня процветания была недовольна этим. Поэтому Брама Судама оказался в нищете.
Как научиться искусству задавать интересные философские вопросы?
Интересные философские вопросы, но нужно изучать философию тогда внимательно, читать книги, размышлять. Будет много вопросов.
Как правильно контролировать чувства при помощи разума?
Как правильно контролировать чувства при помощи разума? Разум нужно разбудить, остальное не проблема. Он достаточно силен сам по себе, там нет вопроса как. Например, в присутствии строгого родителя ребенок просто от его присутствия контролирует. Он не может делать все, что хочет. Он знает, что что-то от отцу нравится, что-то не нравится. Просто присутствие. Но когда отец спит, пока он спит, есть шанс что-то натворить. И все равно даже осторожно, потому что он может проснуться, не так ли? Вот это сила разума. Говорится, если у вас разум сильный, он равносилен, сравнивается со львом, который вот рядом спит, лев. Но даже спящего льва вы боитесь. Вы не будете делать глупости, что спит лев рядом. Если ваш разум подобен зайцу, то неважно, спит он или бодрствует, вы делаете, что хотите. Разум формируется именно при помощи шраванам, слушания. Всегда нас учат так, слушай, слушай, слушай. Слушайте, что тебе говорят, слушай. В какой-то момент мы говорим, хватит слушать. Все, все тут восстанавливается. Слушать нужно всю жизнь, абсолютно истинно. Тогда у вас будет ясный, твердый разум.
Татьяна Лысенко. Душа муравья и душа слона одинаковы по величине. У меня практический вопрос. Во время уборки дома гибнут насекомые, пауки и так далее. Можно ли уборку дома считать как защиту дома?
А гибнут, да, не только во время уборки дома гибнут живые существа. Во время дыхания мы дышим. Они проходят через легкие, они там гибнут. Микроорганизмов очень много погибает вокруг нас. Вот мы ходим по земле также, дышим, кипятим воду, готовим что-то. Там огромное количество живых существ. Огромное количество. Не сосчитать сколько всего. Мы не видим это. Мы не поле нашего зрения, мы не чувствуем, что мы совершаем какое-то насилие. И что же делать? Как же нам освободиться от кармы? Джайны, они что делают? Они рот закрывают повязкой, чтобы не дышать микробами. Когда ходят по дорогам, они чамару с собой берут, такую метелку. И тут перед собой дорогу, чтобы там муравья не наступить, что-то еще. Пьют только кипяченую воду, что в сырой воде там много микроорганизмов. Но это тоже как бы от уровня ума. На уровне ума кипятите воду, уже убиваете живых существ. И вы же метло не вымете всех микробов, правильно же? Вы не проследите. А такая же душа, как и везде, там присутствует, это факт. Но есть различия, как ощущают живые существа эти различные формы насилия. Когда вы случайно убиваете муравья на дороге, наступая на дорогу, не на муравья наступаете, на дорогу, так думаете. Но там муравей оказывается. Муравей не испытывает такой боли, как, например, испытывает животное, которое убивают. Есть разница, или дерево, которое спиливают. Там есть разная степень, как бы, да, ответственности за убийство. Высокая степень за убийство, самая высокая, это убийство брамана. Или как убийство отца, допустим. Вот. Вы видели в жизни отца-убийцы? Это редко бывает, но я видел. Картина очень тяжелая. Очень тяжелая картина. Человек убил своего отца. Не буду даже погружаться в это. Страшная ответственность, страшная реакция. Поэтому разное. Когда вы убиваете животное или спиливаете дерево, конечно, есть ответственность, но разная, в разной степени. Пищу готовим, вегетарианскую, то же самое. Тоже есть ответственность. Зерно, это живое существо, овощи и так далее. Когда вы предлагаете это Господу, свой дом, свою пищу, это становится просадом, то есть уже пища считается съеденной. Так ее называют. Если пища предложена Богу, Она считается съеденной. Что съедается? Это Хари, одно из имен его. Он съедает грех с вашей пищей. Ему другая пища не нужна, она не нужна вообще. Но поскольку он принимает эту пищу, но как? Она остается на тарелке. Он съедает карму. И пища считается съеденной. Вы едите эту пищу, и реакции не будет. Если вы с любовью предлагаете эту пищу у себя дома. Эта пища, она одухотворяет весь дом. Также мы пашем землю. Сколько живых существ, когда вы копаете землю? Сколько убиваете? Там медведки, там черви, там тоже очень много. Как же быть в этом случае? Да, но свяжите свою жизнь с Богом. Единственный выход. В другом случае всегда будет какая-то реакция.
Александр Бусы, Хари Кришна, ваша милость. На что обратить внимание в своей жизни и духовной практике человеку, который практикует, но еще не хочет принять гуру? Можно ваши советы?
На что обратить внимание такому человеку? Практикует, но не хочет. Нет, он уже принял гуру, раз он практикует. Он уже следует наставлению. Что не получает, может быть, посвящение, не дает обеты, другой вопрос. Но он уже принял. Служить Богу можно и без посвящения. Не думайте, что без посвящения невозможно ничего делать. Возможно, просто это будет не так реалистично, может быть. Если вы хотите реалистично, реально, да, вот войти в эту сферу преданного служения, то посвящение необходимо. Но можете служить без посвящения. Если у вас в сердце есть связь с наставлениями гуру, вы уже имеете гуру как шикша-гуру.
Ольга Грин, здравствуйте. 3 часа ночи, 3 часа это ночь, а 3:30 уже утро. И чем раньше подъем, тем легче просыпаться. Скажите, пожалуйста, сколько часов нужно спать вайшнаву?
Вайшнав не спит вообще? Он вообще не спит. Ну, как бы он может лежать, конечно. И внешне он как бы спит. Но имеется в виду сознание бодрствует его. Если вы говорите вайшнав, чистый вайшнав. Есть разные вайшнавы, конечно. Вайшнавы, которые спят, дай бог, как. В такую тамагуни, что ого-го. Что трудно поднять, нам говорят. Но если это вайшнав, вы говорите, такой чистый вайшнав, там нет такого понятия от сна. Он служит Кришне всегда.
Как вдохновить преданных на участие в марафоне Шрилы Прабхупады?
Как вдохновить преданных на участие в марафоне Шрилы Прабхупады? Ну, преданных легко вдохновить. Если это преданные Прабхупаде, то это несложно вдохновить. Всегда, когда мне говорили, мы жили в Петербурге, мы книги распространяли, выходили на Невский проспект, как правило. И стоило просто кому-то было сказать, пойдем книги распространять, тут же вдохновлялся. Ну что-то преданное. Просто потому, что он преданный, тут что-то сложное. Если он обусловлен чем-то другим, если он вообще не понимает, да, значение санкиртаны, то нужно разъяснить, нужно объяснять, какое значение книг Прабхупады в мире, и объяснить значение этой миссии, какое-то великое значение. И он, как преданный, поймет. Поймет, потому что он знает цену книгам Прабхупады. Он быстро это схватит. Сможет понять, что это, наверное, самое лучшее, что мы можем сейчас для мира сделать, это книги распространять. Поэтому, если касается преданных, то это несложно.
Лена Немцева, Хари Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны. Как правильно посещать святые места в России? Там находятся православные церкви и монастыри.
Не ходить туда в вайшнавских одеждах просто. Будьте в обычной одежде, привычной для тех людей. Да, жителей монастырей, там и других жителей. Приходите, как все, просто если хотите посетить такие святые места. Мы были, например, это Печоры называются, да? Киевский Печор, есть еще под Псковом, тоже там, как же это называется, Лавра. Там тоже такие священные есть пещеры, да, где мощи святых захоронены. Мы тоже посещали эти места. Затем мы были у Сергея Радонежского однажды, у Александра Свирского мощи были. В Тихвинском каком-то монастыре были. Мы посещали всегда, где вот удавалось нам, заходили в такие места. Но заходили просто как обычные люди, мы там не проповедовали никому. Если, конечно, кто-то не спрашивал, кто вы и что вы, мы рассказывали, конечно, кто вы и что вы. Но мы приходили выразить почтение тому месту и тем святым, которые есть иконам, и почувствовать ту атмосферу вот в храмах православных, что тоже очень благоприятно, благотворно. Также в Новгороде посещали эти вот старые православные, уже им больше 1000 лет, наверное, сейчас. Церкви Псков, Новгород, Нижний Новгород. Где еще? Улан-Удэ мы были в монастыре, самый большой датсан буддийский. Улан-Удэ посещали. Но мы стараемся посещать все святые места. И просто ведите себя там прилично и все. Ничего сложного. Не надо там делать революции, там, повторять Хари Кришна, да. Не надо смущать людей.
Это тепло. Хари Кришна, мои поклоны. Спасибо за встречу. Скажите, пожалуйста, как сделать Кришну, как аспект Бхагавана, предметом своих желаний?
Как сделать Кришну, личность Бога, предметом своих желаний? Это называется нежная любовь, не просто любовь. Не просто осмысление, что он всеблагой, так философски мы говорим об этом. Здесь присутствует снеха. Если вы хотите сделать его объектом своих желаний, то это должна быть нежная любовь.
Судеви Чандрика, Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. Вся слава Шрили Прабхупаде. Скажите, пожалуйста, можно ли преданным кушать шоколад, так как очень много разногласий на эту тему?
Что бы там ни говорили, они все равно едят шоколад. Что меня спрашивают? Едят его. Это такой момент, как бы он нейтральный, что ли. Вот как грибы еще тоже. Момент на границе. Не нарушение принципа, в то же время как бы вот не тот продукт. Есть такие пограничные, да, названия. Вот шоколад к этому относится, но он вреден. Если все-таки вы едите шоколад, дорогие преданные, кто-то не может, да, удержаться. Ну, раз в месяц хотя бы. Хотя бы. Раз в месяц. Плохая вещь для здоровья. Сколько съесть, ты спрашиваешь? Ну, чтобы на месяц схватило. Да, но старайтесь контролировать свои чувства. Мы спрашивали у учеников Прабхупады, ели ли преданный шоколад во времена Прабхупады. Да, мы шоколад предлагали иногда божествам, правильно? Ну, и к чему-то Прабхупада мог нейтрально относиться, и все же мы должны знать, что эта вещь не очень хорошая. Просто вкусное. Наверное, самое вкусное, что в мире есть, это шоколад. Понятно, что ты пробовал шоколад, он в какой-то момент он чувствует, что он хочет еще попробовать шоколад. Но не так, что теперь раз можно шоколад, теперь у нас на столе будут шоколадные конфеты кругом, знаете, сумасшествие какое-то. Прабхупада однажды пил 7-Up. Ну, принесли, пить захотел, жарко. 7-Up бутылка. Говорит, что это такое? Ну, вот Прабхупада, такой есть напиток. Освежающий, прохладительный 7-Up. Попробовал, сказал, о, освежает, точно. И как только он это сказал, ящиками 7-Up повезли вашему брамачарию. Кругом эти бутылки, кругом 7-Up. Прабхупада бьет 7-Up, реклама пошла. Он говорит, прекратите это немедленно, никакого 7-Up вам не нужно. Если вы не контролируете еще свои чувства, то забудьте про шоколад лучше. Когда вы уже с чувствами как-то начинаете сотрудничать, как-то, не то, что они приказывают, а вы уже делаете все, что они хотят. А когда вы уже начинаете понимать, что вы хозяин, а не они, там другой будет разговор. Вы уже сами можете понять, что делать, что не делать. А пока эти споры, знаете, они бессмысленны. Зачем вам шоколад, скажите? Объясните мне. Но научитесь чувства контролировать, тогда уже и спрашивать не надо будет.
Вопрос от Ильи Афанасьева. Благоприятно ли читать Махамантру во время службы в православной церкви? Или есть риск привязаться к Христу и уйти в другом направлении?
Риск привязаться, боже мой. Смертельно опасный риск привязаться к Иисусу Христу. Боже мой, да привяжитесь к Иисусу Христу, Он же вайшнав. Это не означает, что вам нужно принять как бы философию. Вот эту философию, отдавай ему грехи, а потом иди греши. Вот это не надо принимать. А личность Иисуса безупречна. Вы должны понять, о чем Иисус Христос говорил людям. Вот в чем наша задача. Что Он хотел, вот в чем наша задача. А потом люди сделали эту философию. О, Он взял наши грехи, хорошо, пусть берет наши грехи. Мы будем предлагать Ему каждый день наши грехи. А что-то хорошее можете Ему предложить? Кроме своих грехов. Если вы привяжетесь по-настоящему, осознаете личность Иисуса Христа, вы станете первоклассным вайшнавом. Но пока вы грешите и отдаете ему грехи, вы никогда не станете вайшнавом. Вы просто будете кающимся грешником, ну, как бы честным грешником, так сказать, но грешником.
Любовь Бухарова, Хари Кришна. Почему евреи – избранный народ? И в Библии написано, что у евреев свой Бог – Яхве. Это полубог или это Кришна, но с другим именем?
Да, да, один Бог. Яхве – это тот же единый Бог. Это избранный народ, я думаю, не случайно. Такого народа больше нет в мире. Мы были вот в Израиле как-то. Ну и у меня также были друзья по жизни, евреи. Такой опыт был общения просто с простыми, светскими даже людьми, нерелигиозными. Но необычный опыт мы получили в Тель-Авиве, когда проводили Харинаму. Ну, я везде был Харинаму, и там в Европе, и в Париже мы были, и в Германии, и по России, и в Индии, и в Америке у нас есть Харинамы. Но вот в Израиле там как-то все не так было. Люди, которые проходили, это был там пляж, и мы вот около дороги стояли, которая была вдоль пляжа, шоссе. Там немного машин, как-то они останавливаются там, но люди там проходят активно. И вот хорошее место для, чтобы Харинаму петь. Они обычно не меняют свою религию, у них такая воля, внутренняя природа, не меняют свою религию. Как бы традицию эту вот, строго придерживаются традиции, даже, может, чересчур где-то в чем-то. Но когда слышали святое имя, просто Хари Кришна, они впадали в транс. Люди. Я не мог поверить своим глазам. Просто прохожие. Практически все. Они чувствуют. Я подумал, это избранный народ. В этом смысле. В этом смысле. Если говорить о Библии, и Бог говорит избранный народ, почему? Не сразу Он так сказал, поймите. Я, насколько помню, он послал Моисея к этим людям, пророка. И тот сказал, или проверил, испытал людей. Он сказал, вот Бог вам дает вот такие заповеди. Будете ли вы жить, примете ли вы эти заповеди, примете ли вы единого Бога или нет? И эти люди сказали, да, мы принимаем единого Бога и будем жить по его заповедям. И тогда он провозгласил свыше, что это мой избранный народ. Любой, кто служит Богу, избранный, поймите. Потом они стали гордиться происхождением, дети Авраамовы. А что сказал Иоанн Креститель им? Этим первосвященникам, которые гордились, что мы дети Авраамовы, мы евреи, мы избранный народ. Он говорит, Бог себе может из камней сделать среди себя детей. Не гордитесь этим. Из чего угодно. Поймите правильно это выражение. Избран любой, кто предан Богу. У Бога нет любимчиков, поймите. Ко всем равно относится. Но если кто-то предается ему, берет личную защиту, дает ему. Он избранный.
Вопрос от Ларисы. Скажите, пожалуйста, можно ли читать Махамантру без четок и вообще не считая? А дело в том, что у меня нет четок, и я живу среди православных. Спасибо.
Живу среди православных. Это как-то звучит угрожающе, да, в этом контексте. И четок нет, и кругом одни православные. А что тут плохого быть православным? Что думаете, что православное это что-то плохое? Везде есть плохие люди, знаете, под названиями разными хорошими. И есть люди, которые себя называют православными, но они просто чудовища. А есть святые, настоящие православные. Поэтому как вы так говорите, кругом православные? Так как-то вот неосторожно. Я знаю таких православных, с таким сердцем, знаете, людей, таких чистых. Еще поискать надо в других конфессиях. И также во всех конфессиях есть свои святые. А если человек святой, то какая разница, православный он или не православный? Это уже другая категория людей совсем. Их не измеряют конфессией. Итак, если там у вас православные такие чудовища, имеется в виду, конечно же, да, и у вас нет четок, то что же вам делать? Я повторяю на пальцах, если нет четок. Смотрите, вот рука, и вот так считать большим пальцем. С этой фаланги начинается счет. Раз, если видно. Два. Нижняя фаланга, вот это средний, потом нижняя, два, три, на мизинец, три, следующий, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так, вы прочитываете десять, вот здесь можете одну фалангу держать, или в уме, так десятками считаете, так можно читать мантру. Считать важно, это помогает контролировать ум. То, что вы читаете мантру, хорошо ее считать. Ну как вы деньги считаете? Вы считаете? Вы же не просто берете, сколько-то там есть денег. Нет, вы до копейки все просчитываете, не так ли? Вот так же нужно относиться к мантре, как к золоту. Считаете? Каждый день сосчитываете определенное количество раз, которые вы повторяете строго. Таков обет. Определенное количество раз вы делаете. Не просто сколько-то. Это мое пожелание.
Любовь Пухарова, Харе Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны. Самый большой страх – умереть и не получить у вас инициацию. Если вдруг не успею, пранаму читаю, считается ли инициация сердца?
Почему думает о смерти? Человек болеет? Не пишет ничего? Если все в порядке, то не нужно, но пускать такие мысли, сбивающие с толку. Положитесь на Кришну. Если вы чувствуете, что вы больны, тяжело, и все может случиться – ну, тогда да, наверстывайте сейчас, пока есть время. Давайте следуйте практике. Почему вы не можете получить инициацию, если вы научитесь ему следовать? Вы можете получить посвящение, если вы будете следовать своим обетам.
Евгений Постников, Хари Кришна, Гуру Махарадж. Квалификация истинного гуру – уметь убедить в науке о Кришне. Но без милости человек не может воспринять науку о Боге. Может ли гуру убедить человека без милости Кришны?
Без милости Кришны? Гуру не бывает без милости Кришны. Это уже не гуру. Но с другой стороны, люди, которые могут принять эту милость, и которые не принимают эту милость, тоже важно. Тоже важно. То есть две стороны должны быть, да? Как? Если мужчина здоров, женщина здорова, у них будет ребенок. Если кто-то один нездоров, ребенка не будет. Либо гуру неистинный, либо ученик неистинный. Тоже не случится ничего. Иисус ходил среди людей, но у него было 12 учеников всего. когда в толпе кто-то его коснулся, он сказал, меня кто-то коснулся. Ученики спросили, почему ты говоришь, что кто-то коснулся, если нас, мы в толпе, нас толкают со всех сторон. А ты говоришь, что кто-то коснулся. Он говорит, кто-то коснулся, потому что из меня изошла сила. Коснулся с верой. Ведь он даже не знал об этом. Кто-то с верой коснулся и получил контакт. Ну, необходимы определенные обстоятельства и разум соответствующий. Если, например, мы едем в Индию. Когда мы едем в Индию, мы как бы западные люди, да? У нас другая культура. В нашей культуре вы никогда не встретите, что вы вышли на улицу, и за вами толпа ходила с протянутой рукой, просила деньги. В России я такого не видел, допустим. В Казахстане тоже такого не видел. Вот вы появляетесь в городе, там, ходите, там, скажем, из машины, тут же к вам подходят люди и начинают просить деньги. Нет такого. В Индии это обычное дело. Если западный человек выходит из аэропорта, там сразу же много людей, нищих, пойдут вам просить деньги. Или они что-то начнут для вас сразу делать. Вот можете сидеть где-то, они подойдут, начнут массаж вам делать тут же. Вы должны понять, что они потом попросят какие-то деньги. Это для них нормально. Или мы едем в святое место, и там тоже много садху, много людей, которые тоже будут у нас просить какие-то пожертвования. В любом святом месте вы должны давать пожертвования там. Не только в храм, но там еще люди есть вокруг. И так далее. Это та культура. Но мы здесь живем по-другому. Мы едем туда, и у нас бюджет. Вот на дорогу, вот на питание, вот на гостиницу. Все, есть деньги. В нашем бюджете нет пожертвований. Нищим людям. У нас недостаточно разума понять ту культуру. Даже если там мы были, забываем. Но если вы достаточно разумны, вы будете также в бюджет вписывать, что если вы едете вот в святое место, вот такую сумму вы должны просто выделить на пожертвование, иначе вы там свою репутацию испортите. На вас будут смотреть, как на жадного, знаете, человека просто, который не может дать даже копеечку какому-то нищему человеку. То есть это тоже разум. Вы должны знать, в каком мире вы живете. Непредвиденные траты, да, бывают такое, но это означает, что у вас должен быть запас на непредвиденные траты. В бюджете должно быть такое, непредвиденные траты. Должны это тоже иметь в виду. Учитесь жить с деньгами, поймите. Деньги и жизнь, они очень связаны. Учитесь жизни. Не просто зарабатывать деньги, учитесь жить с деньгами. Правильным образом. Ну, это только поверхностный ответ. Я не знаю детали, потому что это целая наука. Как, скажем, увеличивать богатство, да, как по-настоящему стать богатым человеком. Сейчас есть такие семинары, но я думаю, это вот более-менее искусственная наука сегодня. Надо изучать ведическую науку. Главный принцип Прабхупады сказал, если хотите разбогатеть, ни на кого не работайте. Никогда не даст вам человек разбогатеть, на который вы работаете. Вы не станете никогда богатым. Это основа. Также, если говорить об Индии, до сих пор там бизнес в основном семейный. Они не берут людей со стороны, это обычно семья. Целиком вся семья, вот это их бизнес. Они не обманывают друг друга.
Лия Махначевская. Как с точки зрения вед можно объяснить свойства генов в родстве? Ведь ребенок рождается в точках родителей, с характером, манерами. Как же тогда индивидуальная душа?
Да, душа же она не тело. А тело это как квартира, тип квартиры для души. Вот у вас есть деньги. Ну, такой простой пример. И вам нужно где-то жить. Если вы очень богатый человек, вы же не снимете какой-то очень такой простой, ветхий номер, грязный. Нет, не снимете. У вас достаточно количества денег. Вы пойдете, наверное, возьмете люкс. У вас достаточно, чтобы обеспечить себя. И вы посмотрите, вам понравится что-то с деньгами, возможностями. Вот, вы войдете в гостиницу люкс. Если у вас не так много денег, вы люкс не будете выбирать. Просто посмотрите, но не войдете туда. Войдете туда, где вы можете жить именно потом. Какие-то деньги должны быть, чтобы еще жить, не только снять люкс или номер. Если у вас совсем мало денег, а где-то жить-то надо, Выбирайте самый, ну, простой, там, нечистый номер какой-нибудь, там, общежитский, где просто вот есть кровати, стоят в холле, и вы там со всеми отдыхаете, живете. Это различная карма. Гены, это различные вот эти условия, люкс, средний и прочее, которые нам обеспечивают качество проживания. Это гены. Мы бы назвали, что в гостинице это, ну, не гены, это, что мы называем, ковровые покрытия, люстры, это вот эти гены. То, что мы называем, скажем, с этой точки зрения, биологической. Там есть хорошая мебель у вас, там телевизоры везде стоят, или что-то, интернет очень сильный, хороший, что там еще, ну какие еще условия там, гладилки, не знаю, сушилки, там сауны есть, бассейны есть где-то там. Это все вот ваши гены. Вот. Но вы должны заплатить за эти гены. Поймите, что принять такие гены родителей, высокие гены, да, интеллектуальные гены, качество наследовать такие, вы должны заплатить за это, иметь запас благочестия. И вы входите именно вот в такую семью, в утробу матери, там, соответствующих родителей. И рождаетесь у богатых людей или очень ученых людей, там, не знаю, и так далее. А бывают гены, никуда не годятся. Заходите, ковров нет. Разуваетесь там грязно, идете туда, там какая-то кровать у вас скрипучая или там сломанная. И вы живете в тех условиях. Да, можно родиться в семье алкоголиков, допустим. Сломанная кровать. Но все равно вы как-то живете. Все вопросы с эфира. Так, тогда спасибо.